Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, среда, сентябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как...
Сколько?
12. Мне говорят, третий. А я какой сказал день? Третий. Лёша, поясни за Алабаму, а то пацаны не поняли, пишет Ромео. За чужие шутки не поясняю. Доброе утро, что там Трамп набедокурил опять, пишет Старлей. Ну, во-первых, он живой. Правило 4 градусов больше не работает, пишет 506. День солидарности в борьбе с терроризмом сегодня, пишет Алексей Кузнецов. Доброе утро, Трамп немного обижен, что его не было на параде, поэтому бредит какими-то заговорами, пишет Василий. Да-да, он передал привет Си Цзиньпину, пока, говорит, ты там готовишь заговор с Россией и КНДР против Америки. Какие тяжелые люди эти американцы. Кстати, неплохая тема. А, понял, Стас, спасибо. Всем доброе утро. Вот и наступило то самое ожидаемое сентября в году, пишет СВ. Доброе утро. На чьей там вообще стороне нынче мяч, пишет Валерий. Ну, я так понимаю, что Трамп сказал, что... ну, там вообще интересные комментарии вчера от него посыпались. Вот, сейчас посыпались от Трампа комментарии. Вот. Трамп заявил, что узнал интересные вещи о конфликте на Украине, в ближайшие дни они станут известны. Мне понравился комментарий следующий, что посмотрел видео Януковича от 2014 года, интересные вещи узнал по Украине. Потом дальше. Трамп заявил, что США займут другую позицию в отношении России, если не будет достигнут прогресс в разрешении украинского конфликта. Я специально посмотрел комментарии в интернете. Специально. Примерно одного рода шутки идут на тему, какую позицию займет эта замечательная страна, Соединенные Штаты Америки. Еще одно мощное заявление Трампа. Без Соединенных Штатов Америки весь мир погиб бы. Без Соединенных Штатов Америки мир бы погиб. Ну, так я и написал. А на восьмой день создал США, чтобы мир не погиб. А добрейшего утреца. Вчера в очередной раз по всем каналам крутили, как Россия через президента оправдывается перед западниками, что мы никак не нападем, что не имеет смысла и так далее. Зачем мы это делаем, пишет рука-нога. Считаю, что лучшая позиция в случае, когда либеральные СМИ терзают тебя о нападении, молчать и улыбаться. Пусть думают, что хотят. Это их дело. Рука-нога, правда, даете советы? Ну, хорошо. Это их дело. А еще лучше, если при этом приговаривать. Посмотрим на ваше поведение. Или, а вы ведите себя хорошо, и все будет нормально. Рука-нога. Интересные советы, не знаю, услышат их или не услышат в тех кабинетах, в которых, как вы полагаете, эти советы бы пригодились. По поводу западники, почему мы говорим, что мы не на них не нападем и все остальное, и почему так, а не сяк, ну а что мы должны говорить, мы на вас нападем или как? Мы на вас нападем, а? Готовьтесь. Мы строим злокозненные планы. Наша задача — лишить вас глобального доминирования. В союзе с Китаем, Ираном и КНДР, а также Индией и Бразилией и много еще других стран, мы свергнем вас с пьедества. Вот так должно быть? Как вы себе это представляете? Нет. ШОС — это миролюбивая, хорошая организация, наша цель — взаимодействие между собой, наши союзы — это не союзы против кого-то, это союзы для нас, для всех. Мы каждой стране рады, кроме Азербайджана и Армении, в нашем союзе и так далее, понимаете? Вот как это работает. А вы говорите. Все взгляды сейчас прикованы к Востоку. Парад, встречи, Восточный форум. Завидует Дональд, пишет Стас Лока. Да, да, да. И что-то он там опять про какие-то санкции начал разговаривать. Вот санкции, примем, не примем, будем отменять индийские вот эти вот дополнительные санкции, не будем отменять. Так ведь дело в том, что всем все равно, судя по всему. Судя по тому, что мы наблюдаем сейчас своими глазами, я имею в виду, потому что происходит в Китае, наша позиция, она примерно такая. Ну, если вы хотите с нами со всеми бороться, ну, или с нами в отдельности с каждым бороться, вы, конечно, можете это делать, но, в принципе, мы без вас хорошо обходимся. Мне так вот показалось, что весь смысл того, что мы сейчас наблюдаем своими глазами, заключается во фразе «а нам и так хорошо». Они говорят, вы без нас не проживете, мир не будет без Америки. Мы такие, ну ладно, понятно, очень интересно, но мы в целом вообще живем без вас. Европейцы такие, это конкуренция, в которой мы должны, вот Ступ вчера выступал, мы должны вступить с глобальным югом в конкуренцию, не проиграть ее. А мы такие, ну и вступайте, ну и конкурируйте, ну и ладно. Ну и, пожалуйста, хотите, конкурируйте, хотите, не конкурируйте. А нам все равно, а нам все равно. Мы вот тут трубу сюда кинули, трубу туда кинули. Мы вот здесь так договорились, здесь сяк договорились. Здесь еще безвизовый режим ввели. Ну вот у нас примерно такая ситуация. Поэтому мы тут думаем про себя и о себе. А вы что? Они такие, а мы думаем, что вы думаете против нас. Мы такие, ну думайте. Трамп, мы победили во Второй мировой войне, а русские немного помогли. Также он, а Китай не забудет нас упомянуть и наш великий вклад. Какой же он обиженка, пишет Алекс Поляков. Да, он изображает, что он освободил Китай. Американцы освободили Китай. Вот так легко можно стать лидером в космосе. Достаточно просто сказать, пишет Федоров. Конечно. Это легко, это вообще все легко. Вот я же говорю, американцы заявили в определенный момент, будем строить лунную станцию к 2029 году. Я говорю, берешь и заявляешь, а мы в 2030 построим станцию на Марсе. В 2029 мы видим, что американцы не построили базу на Луне, но видите ли, в чем дело? А мы все это время на Марсе тоже ничего не строили, но и претензий к нам не может быть никаких. Мы говорим, а вот смотрите, американцы на Луне тоже не построили. Вот и все. США запретили закупать нефть России, в Китае увеличивает поставку, еще и трубу тянем, пишет Ростислав. Да. «Ты без меня не проживешь», — кричала моя бывшая, — пишет Федор. «Вчера один финн говорил, что тоже победил», — пишет Сергей. Ну, так Ступ, он вчера сказал, что в советско-финляндской, ну, советско-финской войне он считает себя победителем, ну, в смысле, Финляндия считает себя победителем, потому что они сохранили свою государственность. Как будто бы кто-то посягал на их государственность. Там была необходимость отодвинуть их от наших границ, что и было сделано. И все наши территориальные приобретения в результате этих военных действий финны признали. Но потеряли, правда, говорят, 10% своей территории. И он такой, ну мы же зато остались независимыми. Так и французы вон независимые, и немцы независимые. Значит, немцы и французы могут себя объявить победителями в войнах, я правильно понимаю? Немцы сейчас выходят такие, вообще во Второй мировой мы победили. Мы же все равно независимые. Японцы могут выйти и сказать, а мы тоже, видите, независимые, так, ну так, относительно. А вот этот мерзкий мерц, прямо рифма, сказал, что Си жмет руку преступнику, пишет Василий. А, да, мерц, это кто-то из Германии, он сказал, что в какой-то пост написал и два раза назвал нашего президента военным преступником и что-то такое, и какой-то он там спуску не будет нам давать и что-то в этом духе. Кого это парит, вот честно? Мы же видели все их этих сборы, этих G7 так называемые. Кто эти люди, что они решают? Трамп к ним прилетел, что-то сказал, улетел, ну, в общем, какие-то приказы раздал. Дело в том, что сейчас действительно ведь уже мы собственными глазами можем наблюдать, что сформировался совершенно иной центр силы и центр взаимодействия. Все-таки, если мы говорим о том, что будет происходить дальше, глядя на то, что происходит сейчас, мы, наверное, приходим к выводу о том, что Европа будет потихонечку Ну, или не потихонечку, я уж не знаю, тут о темпах судить сложно. Ну, в общем, она будет терять свое влияние, если оно вообще какое-то есть. И да, они могут попытаться, конечно, свое влияние восстановить через военные действия, разбив нас на поле боя, но это плохая идея в целом, вы знаете, да? Воевать с нами плохая идея. Они пока придерживаются этой идеи, но она плохая, она очень плохая. Это очень-очень плохая идея. Я буду в стиле Трампа. Если вы хотите воевать с русскими, это очень-очень плохая идея. Лучше вам не воевать с русскими. Это очень-очень плохо. Плохо. Хорошо, когда хорошо. Плохо, когда плохо. Фон дер Ляйен сказала, что санкции — это единственное, что боится Путин, пишет ДК. О, да. Столько разных заголовков я видел за эти годы, чего боится Владимир Владимирович. Страшно, страшно даже подумать. Каждый человек, каждый ведущий на какой-нибудь радиостанции, там, на каком-нибудь телевидении, правда, они позакрывались, эти радиостанции телевидения, каких-то газет, каждый из них рассказывал о том, как его боится Владимир Владимирович. Столько страхов у Владимира Владимировича относительно этих людей, объединений и всего остального, что даже не знаю. Вот теперь, видимо, еще и фон дер Ляйен ощутила страх, исходящий со стороны Москвы, который, безусловно, видите, основан на санкциях. Ну, на самом деле мы видим, что санкции — это, конечно, неприятно. Конечно, лучше было бы, чтобы их не было. Конечно, нам прекрасно можно было бы торговать нашими энергоносителями в Европу. Конечно же, нам было приятно в этом смысле, и им тоже было хорошо. Ну, и сейчас нам приходится вот диверсифицироваться в этом смысле, находить новые рынки сбыта, усиливать наше присутствие на этих рынках, благо нас там, видите ли, ждут, что самое интересное. И, естественно, наше присутствие на европейском рынке, оно сокращается, оно и так уже не такое уж какое-то уж сильно заметное, насколько я понимаю. Хотя через третьи страны они покупают наши, опять же, энергоносители, но делают вид, что это нет, это не российские энергоносители. Короче, наше прямое присутствие, оно сокращено сугубо. Не по нашей воле, кстати. Да? Плохо? Плохо. Ну и что? Ну вот мы выбрали, как мы будем действовать. Варианта было два. Первый вариант — ничего не делать и подчиниться Западу, так называемому. Второй вариант — искать выходы. Мы стали искать выходы, мы эти выходы нашли. Вы сами своими глазами видите. Вот Миллер, это глава «Газпрома», вчера дал информацию по этому поводу. Две, ну, во-первых, нитки газопровода, да, «Сила Сибири», по ней будет больше идти газа. А «Сила Сибири-2» через Монголию. Все документы подписаны, все участки будут выстроены, и это будет еще дополнительная ветка газовая в Китае. К Китаю наш газ интересен, безусловно, потому что у них, извините меня, огромная промышленность, и вообще это здорово. Иметь возможность получать газ от нас, потому что мы, во-первых, надежный поставщик, во-вторых, цены приятные, плюс, в принципе, с нами можно договариваться напрямую, и мы не пытаемся вместе с газом продать свой взгляд на политику и все остальное. Просто мы готовы сотрудничать вполне себе на рыночных условиях, нормальных абсолютно партнерских. Германия заявила, что должна быть компенсация за северные потоки, но при этом будет дальше помогать Украине. Терпеть и плакать и продолжать жрать кактус, пишет Ярослав. Можно тезисно, какие признаки формирования новой силы вы видите, кроме встреч, таких же, как и у той стороны, пишет Роман Викторович. Роман Викторович, я прям совсем коротко вам отвечу. Во-первых, эти встречи не такие же, как у той стороны. Во-вторых, эти встречи, ну, очевиднейшим образом отличаются даже от того, как они выглядели раньше. В-третьих, в результате этих встреч подписываются определенные документы и принимаются определенные решения. В-четвертых, в результате этих встреч мы наблюдаем сближение тех стран, которые долгие годы не могли найти точки соприкосновения, и именно Россия становится той площадкой, которая позволяет им найти эти точки соприкосновения. Сейчас речь идет о Китае и Индии, например. Да и вообще, в принципе-то, Роман Викторович, здесь даже можно не на мой взгляд ссылаться, а на ту аналитику, которую дают, ну, все, кто говорит, в принципе, о геополитике сегодня, что центр мира, он смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР так называемый. Это было очевидно, что это так происходит и произойдет, ну и так оно происходит, и вот вы видите это своими глазами, пожалуйста. Вот Китай, демонстрирует сегодня лидерство и в идеологии в хорошем смысле слова. Они показывают свое отношение к Второй мировой войне, они громко заявляют о том, кто в Второй мировой войне победитель, кто не победитель, вот, ну и так далее. «Ненадежный поставщик, а надежный лох», пишет НН. «Европейцы хотя бы продавали нам оборудование и товары по приемлемым ценам, а китайцы сюда по завышенным поставляют, и оборудование, и машины, и запчасти», пишет НН. Да, НН, сразу видно, что вы, конечно, плохо разбираетесь в вопросе. Объясню, в чем смысл. Автомобиль-то китайский можно было покупать по китайским ценам. Это, ну, китайцы, я понимаю, они, конечно же, там закладывают какой-то заработок дополнительный с этих автомобилей, но проблема стоимости этих автомобилей в России, она заключается не в том, что в Китае высокие цены или они нам их перепродают втридорога, а что у нас разные заградительные пошлины есть, например, да? Утилизационный сбор у нас есть, например. Обратите, пожалуйста, на это внимание свое. Это не китайцы нам придумали, это мы сами придумали. Вот. Если вас интересуют прям автомобили, я могу вам сузить район поиска до одной фразы, и вам будет сразу легко. Наши проблемы с ценами на автомобили сугубо связаны с тем, что у нас есть свой автопром, который мы годами спасаем. И будем спасать дальше. Вот. Это мой взгляд. На этой великолепной информации акции «Газпрома» упали, пишет «Рука-нога». Ну, как упали, так и поднимутся. В определенный момент, в принципе, когда нас начали по газу рубить европейцы, у «Газпрома» начались серьезные проблемы, и вы это знаете, да? Ну, как бы серьезные проблемы не в том смысле, что «Газпром» завтра закроется или что-то такое. Но, извините, у вас были договоренности, у вас были поставки, у вас было все стабильно, и тут начинают рубить, да? Рвать то, что уже подписано и договорено. Естественно, тебе требуется время для диверсификации. Естественно, это будет сказываться на том, что у тебя возникают какие-то, ну, сложности временные. Но вот эта диверсификация происходит. Нравится это кому-то, не нравится, не знаю, кажется ли вам это объективным процессом, субъективным, он происходит. Вот вы его своими глазами видите. Все. Если раньше для нас было важно, чтобы все в Европу было, и у нас действительно, вот вы можете посмотреть даже схему трубопроводов, там, ну, очевидно, что мы просто питали своими энергоносителями Европу постоянно. Ну, то есть она вообще, в принципе, такая, какая она есть, благодаря нашим энергоносителям, вообще-то. Ну, а сейчас мы разворачиваем эту историю, да, не переворачиваем, а разворачиваем эту историю. В принципе, нам ничего не мешает также дальше и Европе поставлять и газ, и нефть, и все, что хочешь, кроме позиции Европы относительно нас. А Европа рассказывает, что мы страшные преступники, нам срочно надо менять политику, и вообще Россия нехорошая, и у нас имперские амбиции, и все в таком духе. Что они, правда, забыли в Киеве все вместе взятые, и французы, и немцы, и еще кто там, вообще непонятно. Вот это большой вопрос. То есть никакого отношения этот город к их истории не имеет, но они почему-то там в определенный момент очутились, и почему-то они решили там производить антиконституционные перевороты. «Да экономику Европы построили русские, точно сказано», пишет Бердлинг. Ну, не то, что мы ее построили, но без тех дешевых энергоносителей, которые мы поставляли, у них бы этой экономики не было. Это все прекрасно понимают, это все знают, это по 100 раз уже все повторили, и как бы с этим спорить невозможно. «До тех пор, пока США остается для Китая основным рынком сбыта, ничего глобального не изменится. Китайцы могут сейчас сжать руки и говорить что угодно, но выгода для них важнее, а от нас получат дешевый газ в обмен непонятно на что», пишет Александр. Александр, смотрите, вот есть такой вариант, что китайцы получают от нас, как вы говорите, дешевый газ. А еще у нас был вариант, что от нас европейцы дешевый газ получали. А европейцы говорят, что мы неправильно живем, и нам надо отказываться от наших земель. Китайцы нам ничего такого не говорят. По поводу того, что нам дают китайцы и что нам давали европейцы, давайте рассмотрим эти варианты. Что нам давали европейцы? Пожалуйста. Ну, давайте. Что Европа давала России? Поехали. Какую? Ну, вот и все. Давайте. Что? Поезда Siemens. Ну, хорошо. Китай тоже делает поезда высокоскоростные. Всем очень нравится. Вот из Тяньцзиня съездили в Пекин. Все в восторге. Классно. Еще. Что нам давала Европа? Ну, давайте. Что? Самолеты, пишет АЕ. Ну да, сначала убили наши самолеты, а потом стали нам давать свои Аэрбасы и Боинги. Все понятно. Хитрая схема по уничтожению чужой авиапромышленности. Слава богу, у нас сейчас восанавливают эту вещь. Вот, пассажирскую авиацию. Я надеюсь, что все будет в порядке в этом смысле. Еще. Отдых, пишет Ян. Вот вам безвиз на 30 дней в Китай. Классно, отдыхайте. Еще. Евровидение, пишет Василий. Коротко, говно. Дальше, поехали. Что еще новое? Какие-то. Что нам еще давала Европа? Давайте, все такие, Европа нам давала, а Китай нам ничего не даст. А что нам давала Европа? Футбол, пишет Ростислав. Смотрите футбол по телевизору. Дальше. Пожалуйста. Икею, пишет Василий. Дешевое всякое, это вообще не проблема, в Китае полно. Дальше. Сотрудничество в области науки, пишет Дарья. Да, и какие прорывные у нас технологии появились благодаря сотрудничеству с Европой в области науки? Пожалуйста. До того, как мы сотрудничали с Европой и мы были Советским Союзом, у нас были прорывные технологии. Когда мы сотрудничали с Европой в области науки, как вы говорите, какие у нас прорывные технологии? Поехали, перечисляйте. Где у нас рывок в науке был в 90-е? Пожалуйста. Наука выживать? Хорошо. Язык улиц мы изучили? Да, есть. Еще. Что нам дала Европа? Сотрудничество в области науки. Ну, классно. BMW, мне говорят. Ну, отлично. Европа нам дала BMW, а Китай нам даст... Кто там? Байк? Байк? Не знаю. Какая разница? Машины в Китае делают уже все. Амстердам, пишет сервисный центр. Что Амстердам? Город, хорошо. Тяньцзинь, все. Еще. Европейские станки Китай не переплюнет еще долго, пишет Александр. Какие именно? А можно узнать, вот какие такие станки европейские Китай не может переплюнуть и еще очень долго этого не сделает? Просто интересно. Станки по производству чего? Такого, что это вам нужно, и вы это получали от Европы, а Китай это не может сделать. Интересно, пожалуйста. Очень слушаю. А, и, кстати, еще я Индию могу здесь присовокупить, потому что мотоциклы индийцы делают, оказывается. Во всем мире индийцы мотоциклы делают. Промышленное главное – медицинское оборудование, пишет Вильгельм. Медицинское оборудование. Может быть, не знаю, здесь ничего не скажу. Надежда тоже пишет про медицинское оборудование. Ну ладно, давайте, хотя вот у нас, вот здесь вот нам уже нужен интернет. Медицинское, давайте, знаете, как в интернете мы наберем? Крупные производители медицинского оборудования. Цены на газ, пишет Вовочка. Нет, нам цены на газ европейцы высокие никогда не давали. Там же тот же самый Siemens будет, да и все, пишет 506. Так, игроки. Угу. Medtronic, Ирландия. Johnson & Johnson, США. Ну, это США, это не Европа. Так, Siemens. Вот как раз-таки Германия. МРТ-КТ. ПЭТ-КТ, антиграфы рентген, антиографы рентген, GE Healthcare, США, УЗИ, МРТ, да-да-да-да, Philips, о, вот Нидерланды, Philips, УЗИ, пу-пу-пу-пу-пу, да, вот медицинское оборудование, интересно, надо вот по этому поводу посмотреть, что к чему у наших коллег по ШОС. Комплектующие для нашего автопрома и Желдора турбины Siemens, пишет Виталий. На что-то же заменили, Виталий. Новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну вот нам написали про, значит, станки, всякие разные, потом, что там, стоматологическое оборудование... И вот эти МРТ, КТ и прочее. Это то, что я нашел. Ну, только у меня было время во время новостей, и я нашел вам, что собой сегодня представляет Китай с точки зрения, допустим, диверсификации в этом направлении. Миндрей, вот так, или Майндрей, как-то так. Миндрей Medical International. Специализация. Крупнейший, самый известный китайский производитель, имеет три основных направления. Мониторинг пациентов, медицинская визуализация, производит УЗИ. Очень сильные позиции, кстати, написано. Система КТ, МРТ, рентген, инвитро-диагностика. География сильна не только в Китае и развивающих странах, но уже активно и успешно конкурирует в Европе и США. Шанхай United Imaging Healthcare. Специализация высокотехнологичная медицинская визуализация. Производит полный спектр оборудования МРТ, КТ, ПЭТ, КТ, ПЭТ, МРТ, рентген, системы для лучевой терапии. Инновации. Инвестирует в R&D. Не знаю, что это. Разрабатывает собственные технологии, например, детекторы для ПЭТ. Считается одним из главных национальных чемпионов в этой области, бросая вызов Siemens, General Electric и Philips на их же поле. Так, Шэньчжэнь Миндрей Биомедикал Электроникс, мониторинг УЗИ, Микропорт Scientific, конгломерат, специализирующийся на интервенционной кардиологии, ортопедии, эндоваскулярной хирургии, производит стенты, кардиостимуляторы, клапаны сердца, ортопедические импланты. Примечание. Прямой конкурент таким компаниям, как Medtronic, Boston Scientific и Stryker в их ключевых областях. Transcend Medical и другие. Специализация. На производстве оборудования для конкретных областей, например, эндоскопии, Оптмед-Т, стентов, ортопедических имплантов. Факторы роста. Правительство Китая в рамках инициатив Made in China 2025 и Healthy China 2030 активно поддерживает локализацию производства медоборудования, чтобы снизить зависимость от импорта. Это дает огромный домашний рынок для роста. Традиционно предлагает более выгодное соотношение цены и качества, критически важно для бюджетных медицинских учреждений по всему миру и для развивающихся стран. Перешли от копирования к быстрой разработке и внедрению собственных технологий, особенно в области программного обеспечения, интеграции ИИ. Во время COVID-19 китайские производители, такие как Mindray, резко нарастили производство и экспорт аппаратов ИВЛ, мониторов пациентов и другого критического важного оборудования, закрепившись на новых рынках. Китай не просто дешевая альтернатива, серьезный технологический конкурент вытеснил западные компании из части рынка в Африке, Азии, Латинской Америке, активнее конкурирует в США и Европе. Игнорировать китайских производителей при анализе рынка медицинского оборудования сегодня уже невозможно. Вот вам, то есть, вот, решили, да, по этому направлению? По какому еще хотите решить направлению, просто на всякий случай? Чесалки для спины и ковырялки для носа полностью завозим из Китая, позор, пишет Дмитрий. Ну, можете сами производить чесалки для спины и ковырялки для носа и попытаться их продать. Мы сырьевой придаток фабрики 21 века, пишет Зурита. Может быть, но до этого мы были сырьевым придатком кого? Ну, давайте, вот если мы исходим из такой мысли, что это мы что, получается, сырьевой придаток Китая, что ли? А до этого мы чей сырьевой придаток были? Ну, спрашиваю вас. Дальше. Следующий разговор. А когда мы будем в России развивать свои производства, да? Ну, во-первых, они развиваются, это очевиднейшая вещь. А во-вторых, тоже ведь хорошая вещь, как мне кажется. Во всех смыслах. А что мы там в 90-е развивали по поводу производства? Ну, так, на всякий случай. Просто спрашиваю. Вот мы с европейцами и американцами стали большими друзьями в 90-е. Какие производства мы развили в 90-е? Может быть, напомните? Я просто, может быть, пропустил. Какие-то производства, рывок какой-то в каких-то отраслях у нас произошел. Мы, правда, не могли булочку сами испечь и в нее котлету положить. И назвать это бургер. А так, в целом, ну, мы молодцы. Конечно, были в 90-е яркие, да, ну, у нас все прошло. И автомобилестроение у нас рывок был в 90-е, безусловно, да. И электроникой у нас все завалено было. О, сплошь российская электроника у нас везде была, конечно. Ну что, вот у меня иногда такое ощущение создается, что вы немножко дурака валяете, вот некоторые. Ну, как будто бы. Вот. Siemens что-нибудь только не производит, от чайников до поездов. Ну, они большая компания. Да китайцы-то вообще молодцы. Недавно смотрели, как они умудрились запихнуть 10 тысяч иероглифов на клавиатуру. Пока не была решена эта проблема, они конкретно отставали в теме компьютеров, пишет Вова. Как вы смеете использовать логику в спорах с либералами, пишет Светланыч. У меня бы другое интересно, Светланыч, откуда у нас либералы? Это же не либералы. Либералы-то уехали уже давно. Это не либералы, это просто люди, ну, мягко говоря, которые притормаживают. Ну, типа, притормаживают. Мы с вами когда-то недавно, не знаю, вчера или позавчера обсуждали этот вопрос с людьми, которые притормаживают. Ну, они просто не поспевают, у них есть такое, такая проблема. И они говорят, ну, понимаешь, говорит, ну, а что мы будем делать без корейских машин? Вот так вот они. Чего? Какие корейские машины? Они говорят, когда еще китайцы сделают машины? Что? Ты старик? Ты что, ты в каком году живешь? Сейчас 2025. Ты в курсе сейчас 2025? Сейчас не 15-й, не 5-й, не 95-й. Сейчас 2025 год. Ты вообще видел, что происходит или нет? Ты как бы выходишь из дому или нет? Или тебе только доставщики все привозят, и все, и ты не в курсе. И то доставщики все привозят на китайских велосипедах этих электрических. Давайте сначала займемся демографией, пишет Василий. Не надо сначала и с конца заниматься географией. Надо заниматься демографией. Постоянно надо заниматься демографией. Занимайтесь. Родители работали на авиазаводе в 90-е, там делали кастрюли и детские коляски. Это был огромный скачок, в кавычках, в нашей авиапромышленности, пишет СВ. Да, тем более, что эти кастрюли и коляски, они, естественно, никому не были нужны, и никто их не покупал. Но и я предположу, что речь идет даже не о 90-х СВ, а о временах перестройки. Когда наши заводы некоторые решили, так сказать, ну, им дали свободу. Горбачев такой, а давайте-ка они сами решат, что они будут производить и покажут, как они классно выживут в рынке. Они начали производить свои кастрюли, никому не нужные, и загнулись. Не, начало 90-х именно, пишет СВ. Ну вот я и думаю, что это был вот процесс, который из перестройки плавно перетек в 90-е, а потом это куда-нибудь продали на какие-нибудь торговые центры, да, там, лофт-пространство, что там еще обычно появляется. В 90-е завод, производивший УЗГ генераторы, стал производить батончики Марс, пишет Гзар. Ну вот классно, классно. В 90-е годы Россия позаимствовала у Запада прежде всего информационные технологии, такие как персональный компьютер, интернет, которые стали доступны широким слоям населения, а также элементы бытовой техники, например, формат ВХС. Ну да, да, это мы все знаем. Сегодня только нечего позаимствовать в этом смысле, то есть ничего не может предложить такого интересного Запад, чего не может предложить не Запад. Давайте так, ничего такого не может предложить нам западный мир, чего нам не может предложить мир Востока. Вот что? Я об этом же говорю. Вот. И поэтому люди, которые говорят, европейцы нам дают, что они нам дают? Мне так понравилось, один человек написал философию и литературу. Ту философию и литературу, которую европейцы нам в кавычках когда-то давали, они сейчас не дают. Назовите мне сейчас литераторов и философов европейских, которые прям без них мы умрем и отстанем от жизни. Ну вот давайте. Не назовете в жизни, потому что нет такого. Все, другие времена, перестаньте. А та литература, которая у нас есть, классическая, европейская, разнообразная, из разных стран, так она уже у нас есть. Нам ее не надо как-то отдельно давать. Я более того считаю, что, скорее всего, мы ее более-менее хотя бы знаем, читаем, а они ее и не читают, и не знают, им наплевать. Но, во всяком случае, судя по тому, как они относятся к религии, они вообще не интересуются своей историей, своими корнями, и поэтому, наверное, ступ вот эту всю околесицу несет про советско-финляндскую войну и всю эту историю. А Алексей, а представляете, как американцы обалдевали от собственной значимости, когда видели постсоветское фото всего нашего населения в кепках USA, пишет Макс. Ну, естественно, извините меня, у них был конкурент. Этот конкурент с ними, ну, практически, да, на равных бодался. И вдруг он развалился, и везде, особенно прямо в сердце этого конкурента под названием Москва, да, в сердце, я не знаю, Москва, конкурент, Советский Союз был. Вот. Все как идиоты стали носить надписи USA. Ну, все, ну, дебилы, продались просто за бусы, за какие-то непонятные. Сами не смогли сделать, что там не смогли сделать, приставку игровую. Ну, дебилы. Ну, вот, понимаете, да? Ну, они ржали над нами, конечно, это кайф абсолютно, это просто удовольствие, все. Ну, мы проиграли тогда, ну, что, очевидно же. А им, ну, естественно, в удовольствие, это классно. Ты наблюдаешь за тем, как у тебя просто исчез, испарился конкурент. Просто прикиньте, сегодня ситуацию, при которой вдруг американцы просыпаются, а Китая нет. Просто нет Китая. И китайцы все ходят, USA, USA, все, за колбасу продаются. Прикинули ситуацию? Ну, хотя бы. И это все равно не будет той ситуации, которая произошла с нами. На самом деле, та ситуация еще более ужасная. Ну, просто ее представить сейчас невозможно, потому что нет такой страны, которая бы занимала место СССР на планете Земля. В данный момент ее нет. И, возможно, такого уже больше и не будет, да, вот этой вот двуполярной системы. Но вот, грубо говоря, просто Китай завтра говорит, а все, мы не можем сами сделать котлетку. Все. И начинает все вот эти свои заводы открытые превращать в лофт-пространство какие-то, в какую-то чушь, дискотеки там проводят, наркомания сплошь одна везде. Представили? Ну, конечно бы на месте американцев прям сразу национальный праздник можно устроить. Ничего себе, о, классно, проблемы нет. Проблемы больше нет. И прямо Россия, что там, что там? Вот так сразу. Вот представили, Китай исчез. Россия, как там дела? Ха-ха, ну что, что, поговорим, поговорим, поговорим? А? Куда будете продавать газ свой? Что будете делать? А? Поэтому, конечно же, мы говорим о том, что появились новые центры силы. Мы говорим о том, что мир становится другим. Он уже стал другим. Это очевидно. И, собственно, вот то, что мы увидели сейчас в рамках ШОС, это доказывает в очередной раз. Это один из примеров того, как юг глобальный переходит к роли доминирующего региона. Чего непонятного? Все. Вот он, новый мир, понимаете? Неинтересно, что там в Голливуде, что там в педерастическом Голливуде происходит. Да плевать вообще, что там происходит. Все, интересно, что там происходит в Китае, понимаешь? Что там новинки какие-то? Я раньше смотрел вот эти автообзоры, там западные ребята делали, там какие-то автомобили они сравнивали, классно все делали. Я понял, мне неинтересно смотреть обзоры западных автомобилей. Правда, неинтересно. Какая-то отжившая форма. Неинтересно. Я смотрю наших, которые в Китае тусуются и сходят по этим всем заводам бесчисленным, показывают новые автомобили, там каждый день новый автомобиль. Очень интересно, увлекательно. Все, мне неинтересно. Я не вижу тенденции, которая говорила бы мне о том, что Запад завтра рванет, и он сейчас как покажет себя. Я вижу тенденцию следующую. Я вижу, как юг растет, а Запад, все, он там что-то протух сам в себе и воняет, и рассказывает, как он раньше-то он вместе побеждал. Там, вот эти вот все заявления. Без нас мир бы рухнул. И все ха-ха-ха, Трамп дурачок, что несет, без США бы мир рухнул. Не рухнул бы мир без США, не рухнул бы. С другой стороны, может и хорошо, что в кепках USA ходили, американцы от этого так преисполнились, что решили нас больше не добивать, мы уже не поднимемся, пишет Макс. Да, наверное, мы просто притворялись. Получается, что мы так и не смогли с 90-х организовать конкуренцию в кастрюлестроении, судя по ценам на нашу посуду, и засилие до сих пор импортное, пишет рука-нога. Ну, во-первых, я покупаю, я поддерживаю отечественные бренды, честно вам скажу, по возможности. Если есть такая возможность, и если есть сопоставимые вещи, да, какие-то по качеству, я поддерживаю российские бренды. Я вижу, что у нас много производят, на самом деле, посуды разнообразные, и я ее покупаю. Она и красивая, и хорошо сделанная, и плюс там эти сертификаты, там, проверить, какое покрытие, правильное оно, неправильное, лабораторные исследования относительно этого. Поэтому я вот, например, если говорить, не знаю, как насчет кастрюль, а вот сковородки... Просто кастрюлю ее один раз купил, навсегда такое ощущение. А вот сковородки, они иногда уже ну, как-то со временем надо менять. Я покупаю отечественные, классные. Нева, металл, посуда, топ, пишет Евгений. Вот, по-моему, эту сковородку я и покупал. Важнейшие лекарства перестали поставлять, пишет ветеран стройки. Лидер по производству разнообразных лекарств, дженериков, всего-всего-всего, всякого-всякого такого. Индия, знаете, да? Индия, да. На, казалось бы, да? А вот, оказывается, Индия. Вот обязательно посмотрите в интернете для себя тоже этот моментик. На, чугунные сковородки уже не те, пишет Зурита. Ну, я чугунные не беру, я беру такие, которые не чугунные. Ну, хорошие. Сковородки мечта, пушка, пишет Гиви. А вы с покрытием используете сковородку, пишет Вячеслав. Да, но смотрю лабораторные исследования относительно того, чтобы в этих сковородках не было канцерогенного покрытия. А цены как на импортные, пишет рука-нога. Ну, не знаю, сковородка что-то 2000, что ли, по-моему, стоила. Что-то около того. Там какие-то скидки или не скидки еще были. Что-то где-то около 2000, такая большая сковородка, на которой что хочешь, то и делаешь, пожалуйста. Много, немного, импортные, не импортные. Не знаю, некоторые посуду покупают себе, ну, вот это вот все, в которой готовить, для приготовления. Какие-то десятки тысяч рублей отдают. Я, честно говоря, не вижу смысла в этом. Это какой-то, это какие-то... Ну, изощренные понты, вот. А у меня очень дорогая кастрюля, в смысле, ну, она выглядит так же, она выполняет те же самые дела, в ней нет ничего отличительного, Почему я должен за нее платить какие-то деньги большие? Я, честно, у меня это в голове не укладывается, поэтому я такие вещи не делаю. Российские бренды маскируются под импортные, и многие не знают, что покупают отечественное, пишет Олег. А, да, все эти Борг, не Борг и прочее. Полно производителей наших, которые вы даже не знаете. Все эти, как Карло Пазолини, да, все то итальянские, то немецкие, а это вообще российские все. И всегда были российскими. Это прикольно. Ну что, сковородки в те же нулевые, кто-то мог себе представить, что люди будут с удовольствием покупать одежду отечественных брендов, пишет Макс. Да это вообще не разговор, это одежда, это вообще не разговор. Естественно, у нас все сделали. Вот вчера с Владиславом Лисовцом я разговаривал насчет одежды. А? Как вам такое? Ну вот вы хотели меня, а я вас сам, да? Вот, Владислав Лисовец приходил в ЦК, разговаривали по одежде. Ну, говорит, есть одежда, разная есть, костюмы начали шить туда-сюда. Ну, я, естественно, у него сразу спросил, из каких тканей, потому что важно, чтобы у нас еще было производство тканей. Я знаю, что у нас есть проблема такая с производством тканей, самый костюмный. Да, это итальянские бренды, турецкие, все. Турция вообще все покупала у всех и производит все за всех. Вот, было бы неплохо, если бы мы научились производить ткани, было бы здорово. Если честно, всякие разные ткани, да, какие-то мы производим, какие-то не производим. Но тем не менее, с точки зрения того, что как производителем нашей одежды в России стало, легче или не легче, он говорит, легче стало, классно, дышать стало свободно. С точки зрения дизайна наши делают классно, с точки зрения моды наши делают классно, пожалуйста. Ходи, носи на здоровье, вот тебе, дорогой друг, только это, будь счастлив. Еще и надписи всякие красивые делают по-русски. Узбеки немного в тканях выручают, пишет Андреа. А вы посмотрите, все заводы и корпорации были западные. Данон, Вимбельдан, спиртное, бытовая химия, да и вообще вся продукция на рынке. Слава богу, что теперь мы прозрели и стали сами налаживать это все, пишет Ларек Марек. Конечно. Так в этом-то вся и фишка. Производим, и, пожалуйста, вон оно на полках стоит. Иди, ешь, пей, что хочешь, делай. Да? Продовольственная безопасность, слава богу, налажена, как я понял. С голоду не помрем. Это самое главное. Дженерики — это копии европейских лекарств, пишет Евген. Конечно, конечно. Но есть помимо дженериков еще и производство, и технологии, и так далее, и движется в этом смысле вперед мысль научная. Отечественная продукция сделана на китайских фабриках, мир давно глобален, пишет Роман Иванович. Роман Иванович, рассказ о том, что отечественная продукция сделана на китайских фабриках, сразу же упрется в другой рассказ. О том, что европейская продукция, продаваемая ранее на отечественном рынке, тоже была сделана на китайских фабриках. Это вот такой вот интересный прикол. Вот нам говорят, а вот оно сделано-то в Китае. Ну, так оно и iPhone сделан в Китае. И чё? И чё? Ну, это не европейское, конечно, а американское. У европейцев вообще телефона нет, кстати. Тоже великая цивилизация европейская. Хотя, нет никакой европейской цивилизации. Есть разные цивилизации в рамках Европы. Объединённой. Так называемый. Из множества фабрик, производящих отечественные ткани в городе Иваново, сделали торговые центры, пишет Геннадий. Они что-то они производят. Ивановский какой-то там трикотаж, текстиль. Я видел даже магазины. Значит, где-то они это делают. Наверное. А европейская и китайская продукция сделана из нашего сырья, пишет Андреа. Правильно, поэтому зачем нам Европа в этом списке? Вот смотрите, как раньше строилась эта линия, да? Вот мы сейчас вот сами думаем, как она строилась. Цепочка. Россия дает энергоносители, из энергоносителей, да, там Европа придумывает, используя наши энергоносители, что-то, потом делает заказ в Китай, Китай это производит, они это поставляют в Европу или сразу напрямую к нам, но не суть. Короче, там есть Европа в этом списке. Вот мы убираем эту Европу, и вот у нас есть Китай, мы туда поставляем энергоносители, оттуда берем товары. Все. Все. Слушай, что не так? Мы, кстати, с голоду не помрем, а вот Китай и Европа, пишет Федоров. Ну вот мы будем кормить Китай, пожалуйста, у нас много земли, у нас много плодородной земли. Ну, не так много, на самом деле, плодородной земли у нас, как у Китая, кстати, да, да. Что-то вы тут, мне кажется, лиханули с Китаем. Говорят, что у них на юге Китая по 3 урожая риса собирают. Вот. И, собственно, есть у некоторых опасения, что Китай начнет в определенный момент захватывать Россию, то есть вот, а они на севере-то собственной страны не очень-то и живут. То есть они тяготеют к югу, им интереснее юг, и это очевидно понятно почему, потому что там растут разные экзотические для нас вещи, ну и как бы так плодородно вообще-то. Поэтому прокормит ли себя Китай? Я эту информацию посмотрел бы и из этого попытался бы сделать какие-то выводы. Но то, что у них по 3 урожая риса снимают в год, это я знаю. И это прямо такие, сказать, недостижимые какие-то супер-пупер вещи, которые мы себе представить не можем. А мы рис едим. Значит, где-то мы его покупаем. Где мы покупаем рис? Ну, наверное, либо в Индии, либо в Китае. Ну, басмати, наверное, мы покупаем в Индии. Мы перепрыгнули от западной глобализации в восточную, пишет Игорь. Ну, давайте так, весь мир потихонечку идет в сторону Востока. Другое дело, какое место в этом мире будет у Запада. У Запада может быть полноправное нормальное место в этом мире, а может быть, если Запад захочет самоубиться, никакого. Пока Запад пытается свергнуть глобальный юг, вот, народившийся уже. Китайцы на жучках-червячках могут протянуть, пишет Роман. Да, представление о Китае у вас, конечно, Роман, сильно, сильно, сильное. Наверное, поэтому и все остальное вы мне пишете что-то в каких-то непонятных формулировках и в непонятном ключе идеологическом. Сложно пока, видимо, но ладно. А как же краснодарский рис? Ну, конечно, краснодарский рис. Китай, Сербия спокойно прокормят, так как жрут все подряд, пишет Вильгельм. Ой, а мы зато в 3 смены танки на Уралвагонзаводе штампуем, пишет Глеб Черепанов. Ну, что умеем? А умеем мы хорошо делать танки, ракеты умеем делать, много чего еще интересного умеем делать. Но куда нам деваться? У нас сосед европейский очень агрессивный. Нам ничего с этим не поделать. Если бы наш европейский сосед не был бы агрессивен по отношению к нам, если бы наш европейский сосед думал бы в евразийском ключе, а не в трансатлантическом, если бы они налаживали с нами отношения, а мы с ними, а они бы еще и через нас глобальным югом, то Евразия бы расцвела. Хартленд, как говорится, расцвел бы тогда в полной мере. Но американцы тогда бы вообще никем не были бы. Сидели бы там на своем этом никому не нужном материке. И все. И что там, не знаю, что бы они делали. Ничего бы они не делали. Ну, правда, вы сами задумайтесь. Вы представьте себе ситуацию, при которой европейцы перестанут постоянно рассказывать о том, что они неистово доминируют во всех ключах по сравнению с нами, и им надо нас приструнить, им надо обязательно победить в какой-то борьбе с глобальным югом. А представьте себе, например, в какой-то момент европейцы начали бы мыслить материком нашим. Ну вот, если бы они вдруг мыслили бы Евразией вообще вот в целом. Если бы они вдруг сказали бы, а зачем нам вообще этот, зачем нам эти американцы, сидящие за этим своим замечательным океаном, про который говорил Трамп, мол, говорит, нам по барабану что-нибудь там воюют, мы-то за прекрасным океаном сидим. А зачем нам все эти американцы с их прекрасным океаном, сказали бы европейцы. Лучше было бы или бы хуже было бы? Я вам отвечаю, лучше было бы. Лучше было бы. Но сейчас мы имеем следующее. У нас куском огромным абсолютно нашей, так скажем, евразийской территории владеют американцы. И это их прокси-силы. В виде всех этих стран, объединенных в квазигосударственное образование, надгосударственное образование Евросоюз. Вот представьте себе, они бы выстраивали нормальные, логичные, с точки зрения всего просто. Вот логичные даже с точки зрения логистики связи именно вот в этом союзе евразийском. Европа стала бы частью глобального юга. Прикинули себе? Класс был бы. Вот так было бы. Вот так. Представьте себе Шенген и не только Шенген, вот европейский. Европейский, российский, китайский, индийский. Муа-муа. Рабочая сила нужна? Пожалуйста. Энергоносители нужны? Пожалуйста. Технологии нужны? Пожалуйста. Производство нужны? Пожалуйста. Все есть. Ну вот, к сожалению, видите ли, европейцы у нас там рассказывают про трансатлантическое единство. Что лишний раз подтверждает очевиднейший факт. Они сами не могут принимать решений. Поэтому эти решения кажутся алогичными. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 8 минут, уж почти 9. Среда, сентябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 13 градусов, ощущается как 10. 26-й, ну это правда смешно написал. Для Гудошникова 2000, как для нормальных людей 200 рублей. Вот это я вознесся. Спасибо, 26-й. Это я говорил, что я сковородку за 2000 купил. Что, есть за 200? Сковородка за 200, интересно, какая она. Щелчок в глухой пробке от въезда в Москву и как минимум до 13-й Парковой улицы. Объезды через улицу Гальянова тоже забиты. Кладут асфальт на основном ходе Щелковского шоссе. Пассажиры автобусов выходят из транспорта, идут пешком вдоль шоссе и молятся, что ли? Алексей, вот хочется добавить. Ну, спасибо большое за информацию. За 200 китайская, пишет Нилс. Какая? Чего вы мне тут по ушам ездите? Нилс, не покупайте вы сковородки. Чего вы тут рассказываете? За 200 рублей сковородка, да, конечно. В ней металла только больше, чем на 200 рублей. Это же очевидно. Купил за 2,5, пишет Владимир. Ну, за 200 это кусок фольги для запекания, пишет Дмитрий Александрович. Конечно, пытаются меня здесь разводить всякие разные 26-е и кто там еще у нас там был. Вот, и рассказывать про какие-то... Не, ну и так-то я, конечно, сказочно богатый, тут можете не сомневаться, но дело в чем. Я ж почему такой сказочно богатый? Потому что я всякую чепуху дорогостоящую, бессмысленную, не покупаю, ну, понимаете, ну, у меня нет такого пристрастия покупать что-то просто потому, что кто-то сказал, что оно вот лучше, понимаете? Ну, если я сам даю оценку тем вещам, за которые я плачу деньги, надо мне или не надо, хорошее оно или нехорошее. И если кто-то из каких-то знаменитых актеров подержал это в руках и его сфотографировали, меня это никуда и никогда не подтолкнет никакой покупки, просто потому что нет. Я не доверяю рекламе. Даже одежда прокатная, пишет Миша Николаев. Но не прокатная. Это лесовец не прав, но я не стал с ним спорить, что время тратить, выяснять прокат и прокат. Одежда просто мне предоставляется, конечно, компанией, безусловно. Конечно. Это вы имеете в виду ЦК. Вот здесь моя, вот здесь. Ну, это опять же мне подарили какой-то вот этот балахон, или как это называется, в какой-то момент. Ну, я вот в нем хожу, хороший. Джинсы я покупал, я помню, да, да. Кеды вот тоже покупал. Ну, кеды как кеды, белые классные кеды. Что-то я их купил за 4000 рублей. Все. Кеды, хорошие кеды, реально. Что это какой-то? Это какой-то западный бренд, сейчас я вам скажу. Adidas, 4000. Че? Официальный. Не вот это вот вам всякое. А я себе кубик Рубика купил за 4000. Есть за 200, пишет Олег. Ну, я знаю, да, с кубиком Рубика там такая история. Он может быть очень дешевый, но он очень может при этом плохо проворачиваться, цепляться гранями. И это неприятная вещь. Кубик Рубика должен ворочаться быстренько и мягко, плавно. И поэтому, ну, 4000, конечно, это, наверное, вы прям совсем профессионал в этом вопросе. Что, пишет Ники? Что, про кубик Рубика? Я вам говорю, кубик Рубика бывает хороший, бывает не очень. Бывают тугие грани у него, ну вот это вот все, их вращать не очень, они цепляются, еще что, уродливая дрянь. А хороший кубик Рубика, он должен хорошо, плавно вращаться, быстро вращаться, вот, и при этом, ну, удобным быть. Ну, 4000, конечно, многовато. Но я покупал себе кубик Рубика, по-моему, за 1200, если я не ошибаюсь. Нормальный такой я себе заказал, там его можно разобрать, его можно сделать чуть-чуть более тугим или наоборот, чтобы он чуть-чуть такой был, как бы, побыстрее крутился. Был у меня такой набор, в нем отверточка там, еще что-то, хочешь, делай, пожалуйста, серьезно. Не то, что перекупа китайского, выданного за российское, пишет Александр. Это вы про эти, про кеды? У меня есть супер-супер-пупер кеды, мне подарили недавно. Гар, кстати, мне подарил. А ему подарили эти, два мяча. Знаете, у нас есть компания российская, производит. Я у них когда-то покупал кеды зимние. И тут он, значит, приходит, у него какие-то пакеты в руках. И говорит, что это такое? Он говорит, это два мяча туда-сюда. Я говорю, подожди, ты что накупил? Он говорит, ты что мне подарили? Я говорю, в смысле себе подарили? Мне подарили. Ну, я говорю, ну, подожди, а почему тебе подарили? Говорю, а ты мне подари. Он такой, так, я тебе... Тебе надо? Я говорю, да. Я тебя понял. Ну, а следующий день приносит мне пакеты, куртка там, бомбер, классная, Москва по-русски написано, кеды белые, Москва по-русски написано, специальная штука на ключи, подождите. Где ключи? Ну, ладно, штука на ключи, Москва, или там Москва, к сожалению, написано, я не помню. Нет, вот они, все. Сейчас, секунду. Штука на ключи, сейчас я вам покажу. Вот, штука на ключи. Вот, Москва написано. Штука на ключи. Все по-русски, все красно-белое навсегда. Все вообще супер, молодцы. Вот. Но я эти кеды не ношу пока. Потому что они очень уж красивые. Я пока их просто поставил, они стоят, красивые такие. Вот, вот позовут меня в администрацию президента, вот тогда-то я и надену. Ну, на самом деле, это надо идти в мэрию в этой одежде. Это оказывается, как это сейчас модно говорить, коллаборация, объединение. Это как я понял, что мэрия Москвы, значит, вместе с этими два мяча что-то сделали, как я понял. Может, я ошибаюсь. Я посмотрел, что у них на этикеточках написано. У них прям написано, прям вот слушайте, дословно, произведено в Москве. По-русски написано. Произведено в Москве. Ба-бам! Наша отечественная, вот так вот. А почему Ники ничего не подарили? Вам дарят Ники? Какой Ники? Трамп за год на криптовалюте сделал больше денег, чем на недвижимости за всю жизнь. Какой же пузырь, интересно, что будет, когда и если он однажды лопнет, пишет Павел. Ничего не будет. Как вам такое? Потому что он никогда не лопнет. Потому что он, ну, если и лопнет, как вы говорите, ну, хорошо, снизится в цене. Но все равно же в определенный момент люди оценили всякие разные плюсы, которые дает вот эта самая криптовалюта. Соответственно, ей будут пользоваться. Вопрос только, сколько в этой цене составляет спекулятивная часть, да, для перепродажи. То есть купил подешевле, продал подороже, вот это вот все. Может, чем меньше будет спекулятивной части, тем меньше будет, скорее всего, вот эта самая волатильность и все остальное. Да и потом, наверное, не так дорого это будет стоить. Ну, опять же. Так вот, я себе слабо представляю, что завтра такие, все, криптовалют больше нет, и их больше не существует. Ну, электричество, если только не существует, тогда и криптовалют, наверное, не будет существовать. А так, мне кажется, мир уже определил для себя, что такая форма обмена материальными ценностями, так скажем, есть, и поэтому... Будут пользоваться. Что касается разных криптомонет, там, которые, мемкоины, которые выпускает там Трамп или еще кто-то, ну, это форма саморекламы, насколько я понимаю. Да, наверное, на этом можно заработать, и, наверное, люди зарабатывают. Может быть, и Трамп что-то на этом заработал. Но, как мне показалось, у Трампа немножко другие, как бы, цели, не то чтобы там на мемкоинах заработать. У него глобальные цели, он очень хочет, видимо, остаться в истории. Деньги — это не то, что его в широком смысле слова удивляет. Я думаю, что у него деньги были всегда. Ну, он так, судя по его биографии, у него деньги были всегда. Поэтому, может быть, он хочет чего-то большего. На самом-то деле, может быть, он действительно хочет остаться вот в книжках, чтобы портреты его были, какие-то памятники где-то ему ставили, вспоминали его как какого-то важного, хорошего президента Соединенных Штатов Америки, и все в таком духе, чтобы народ его помнил после того, как он умрет, ну и все такое. И брелоки для ключей в МСК штампуют, пишет Дмитрий. Здесь не скажу вам, Дмитрий. Так. Есть магазины, сделанные в Москве, но, конечно, не все там сделано, пишет Алексис. Как нет криптовалют? Да, я понял вас. Я не сказал, что нет криптовалют. Я сказал, что они, скорее всего, будут. Ну, все, я ответил на ваши вопросы дурацкие, правильно? Давайте другие дурацкие вопросы тоже. И будем все вместе на эту тему дурацких вопросов рассуждать и обсуждать. Всем ответная отмена виз для китайских граждан при поездках в Россию находится в стадии проработки, заявила в интервью ТАСС Мария Захарова. Да, круто. Правительство России дополнительно выделило более 100 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Семейная ипотека даст возможность сохранить льготную ипотеку программ со ставкой в размере 6% для граждан, имеющих детей. Также дальневосточная, арктическая ипотека по льготной процентной ставке 2%. Так приятно, так и хочется ворваться в Арктику. Почему-то я не знаю. Надо это рассмотреть. Ну, в общем, классно. Видите, денег дали дополнительно аж 100 миллиардов на поддержание этих программ льготного ипотечного кредитования. Ну, великолепно, ну и прекрасно. Кому-то пригодилось, и кто-то пользуется, спрос есть, значит, нужно, значит, хорошо, значит, замечательно. Да? Все, я правильно говорю? Тут как бы, а что, осуждать эти программы или как? Или говорить, что они хорошие? Ну, не знаю. Россия никогда не забудет участие КНДР в борьбе с современным неонацизмом. Об этом заявил президент России. Есть другие заявления президента. Заявил, что рад возможности провести отдельную встречу с Ким Чен Ыном. Парад в Пекине прошел блестяще. Военные КНДР участвовали в освобождении Курской области по инициативе Ким Чен Ына. Отношения России и КНДР имеют особый характер. Корейские войны мужественные героически сражались в Курской области. Россия никогда этого не забудет. И также пишут, что Владимир Путин обсудил с Ким Чен Ыном на переговоры двусторонние отношения по всем направлениям. Вот такие примерно заявления. Такая информация у нас сейчас есть по поводу наших заявлений нашего президента по разговору с Ким Чен Ыном. После разговора с Ким Чен Ыном. В августе 25 года в России реализовали 122 235 новых легковых автомобилей, что на 17,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие данные представили аналитики агентства «Автостат». Лидерство среди брендов с значительным отрывом сохраняет «Лада». Господи. В августе ее доля составила 22,6% от общего объема или 27 610 проданных автомобилей. Самые продаваемые модели автомобилей в августе 2025 года в России. «Лада Гранта» 12 912, «Хавал Джелеон» 6643, «Лада Веста» 6332. Вот «Хавал» и взял и обошел «Ладу Весту», обратите внимание. BLG X50, он же Geely, 5102, Cherry Tiggo 7L 3770, Chang'an Uni S 3532, Cherry Tiggo 4 3476 автомобилей, Manjaro Geely 3331 автомобиль, нормально так Manjaro-то продается. Нормально. Хавал M6 3141 автомобиль и, конечно же, куда без нее. Идеальный автомобиль. Лада Нива Legend. 3013 автомобилей. Ну, Нива это Нива. Тут никто не будет спорить. Николас Мадуро, глава Боливарианской республики, говорят, Венесуэла еще, выступил с обращением в эфире национального телевидения. Заявил, что США под надуманным предлогом атакуют Венесуэлу, чтобы покончить с самым крупным проектом развития в Латинской Америке и захватить природные богатства. Нельзя не согласиться с господином Мадуро. В обращении он указал, что США направили к берегам Венесуэлы 8 военных кораблей и атомную подводную лодку. Целью демонстрации силы является намерение бесплатно получить венесуэльскую нефть, все четко, газ, золото и другие полезные ископаемые. Бесспорно, так оно и есть. Однако, по словам Мадуро, этих целей у США достигнуть не получится, а в суверенной Венесуэле будут царить мир, равенство, демократия, что, зачем, и свобода. Ну вот так. Внимательно наблюдаем за перемещениями американскими военными возле границ Венесуэлы. Я бы даже сказал, берегов Венесуэлы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для достижения прочного мира необходимо признать на международном уровне вхождение в состав России Крыма, Донбасса и Новороссии. Заявление министра иностранных дел сейчас цитируют средства массовой информации. Здесь надо еще раз вспомнить, что мы называем Новороссией. Так, Новороссия. Обширный историко-культурный регион в Северном Причерноморье, присоединенный к Российской империи в результате русско-турецких войн во второй половине 18 века. Подождите, а где Украина? Ну ладно. Свойственные Новороссии население, инфраструктура и образ жизни сформировались на протяжении сравнительно короткого отрезка истории, а сам регион превратился из неосвоенной степи с редкими кочевьями в мощный промышленный регион, ставший становым хребтом экономики сначала Российской империи, а затем Украинской ССР. Естественно, все подарили. Так. В административном отношении эти земли в разное время образовывали Новороссийскую губернию и Новороссийско-Бессарабское генерал-губернаторство. Согласно административно-территориальному делению начала 20 века, Новороссия в узком смысле включала в себя Херсонскую, Екатеринославскую и Таврическую губернию. В широком та же Бессарабскую губернию, Кубанскую область, Черноморскую и Ставропольскую. А вот мы, интересно, с Бессарабской областью или нет? Вот потому мы в широком смысле трактуем Новороссия, или в узком смысле мы трактуем Новороссия. Вот же ж как интересно. Я бы трактовал в широком смысле. Чтобы прямо с Бессарабской, нет? Мне кажется, это самый важный вариант. Или нет? Чтобы с Бессарабской. Все знают же, да, что такое Бессарабия? Или нет? Вы знаете, что такое Бессарабия? Все знают, что такое Бессарабия. Вы знаете. Вы все знаете, что Бессарабия, просто хотите меня разыграть. Не все, пишет Владимир. Все четко, пишет Григорий. А зачем урезать трактовку, пишет Григорий. И правда. Так ведь Герасимов показал карту, пишет Дело техники. Ну да, недавно. Ну, вы видели, да? Недавно были опубликованы кадры из Генштаба, где висит карта. И это не случайно. Где Бессарабия, так скажем, рядом с Бессарабией. Там. Россия граничит с Бессарабией, так скажем. Ну, короче, Молдавия. До ПМР дойдем, пишет Алекс Поляков. Не знаю, Алекс, не знаю. Ну вот, как есть, так и говорю. Вот заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Для достижения прочного мира необходимо признать на международном уровне. Не просто там, ладно, вы будете фактически контролировать, это вообще ни о чем, а признать на международном уровне вхождение в состав России Крыма, Донбасса и Новороссии. Единственная Новороссия, две трактовки есть, как бы, малая и большая. Естественно, малая это то, что мы, по сути, уже сейчас включили в состав Российской Федерации, а большая это еще надо, конечно, Николаевскую и Одесскую области. Ну, так оно получается. Уж ладно, без Бессарабии, наверное. Ну, вот Николаевская и Одесская еще. И это тогда совпадет с той картой, которую в определенный момент опубликовали. На этой карте была как раз Новороссия. Да, ну вот теперь к идеологической составляющей. Насколько справедливо заявление министра иностранных дел, что это стало бы основой прочного мира? Это заявление справедливо на 100%. Все. На все 100% и 100% справедливое заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. Полностью поддерживаю. Более чем уверен, что мир придет в наши дома, вот, когда и если мир, весь мир, Да, весь цивилизованный мир, это 7 стран, и весь остальной нецивилизованный мир, это большинство, это миллиарды людей, скажет, что да, Новороссия это и есть Россия, и нет никаких проблем, признаем, возьмут бумагу, подпишут все, и на этом как бы все. Украина останется в... там останется в какой-то части, но у нее не будет выхода к морю. Соответственно, к ней, скорее всего, будет меньше интереса, и, скорее всего, ну, вы поняли. И Одесскую область, пишет Зурита. Это и есть Новороссия, на самом деле, в широком смысле этого слова. А вы знали, что у французов есть национальный мессенджер, и не один, причем премьер-министерша Франции Элизабет Борн еще в 23-м году потребовала от чиновников перейти с зарубежных мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram и Signal, на AllVid. Ну, видите, видимо, это мертворожденное нечто, Дмитрий Александрович, вот у французов. У французов уже нет ничего, даже Франции-то нет по-настоящему. У французов есть их европейское единство. Я же еще раз говорю, Евросоюз — это надгосударственное образование с невыбранными чиновниками, которые, ну, бюрократами, которые это все контролируют в рамках трансатлантического единства, в кавычках единства, на самом деле протектората, где как бы, национальные интересы стран не имеют практически, да не практически, а вообще никакого значения. Это антинациональное объединение Евросоюз. Это попытка создать объединенную Европу. Ну, вы знаете, да, у некоторых европейских лидеров в определенный момент возникали желания, и они даже пытались создать эту объединенную Европу. Вот. И почему-то, как только они ее создавали, они сразу неистово начинали воевать с Россией. Такая вот загадка века, почему так происходит, а то и тысячелетия. Вот. Да-да, еще плюс Приднестровье, Гагаузия, вот, Кокшетау, Петропавловск. Да куда понеслось-то, дед Зая? Давайте это, аккуратнее, спокойнее. Вам все сказал Сергей Викторович Лавров. Вот, вы тут это, поперек батьки в печь не лезьте, пожалуйста. Вы слушаете, что вам говорят, да на ус мотайте. 9.30 новости. Вид Ким Чен Ына, стоящего рядом с Путиным и Си на смотровой площадке площади Тяньаньмэнь, продемонстрировал их неповиновение Западу. Южнокорейская The Korean Herald пишет газета. Вопрос, как мы смеем не повиноваться Западу? Мы что? Мы что, себе такое позволяем вообще, а? О, Южная Корея не понимает, как можно не повиноваться Западу. Это же так странно. Ведь так естественно повиноваться во всем Западу. Но есть еще и рубрика, так скажем, о чем говорят на Западе в связи с встречей в рамках ШОС и так далее. Си Цзиньпин демонстрирует новейшее оружие и расстилает красную дорожку для Владимира Путина и Ким Чен Ына. Wall Street Journal. Трамп разразился яростью в социальных сетях после появления в эфире кадров, на которых Си Цзиньпин принимает лидеров России и КНДР на сегодняшнем параде. Президент США обвинил их в сговоре против Штатов. CNN говорит. Си Цзиньпин в среду председательствовал на масштабном военном параде с участием истребителей, ракет и марширующих войск, а также выступил с дерзким предупреждением противникам не оспаривать суверенитет. Как смеет, это Нью-Йорк Таймс, как смеет Си Цзиньпин выступать с дерзким предупреждением противникам не оспаривать суверенитет его страны? Как он себе, что он себе позволяет? В смысле не оспаривать? Китайский лидер сосредоточился на укреплении альянсов с Путиным и Ким Чен Ыном и другими главами государств, разделяющих его взгляды. Вашингтон-Пост, ну, более-менее, так сказать, нейтрально пишут. Да, да, да. Ну, Запад есть Запад. Что мы совсем нюх потеряли, не повиноваться Западу, пишет рука-нога. Корежит, хорошо, очень хорошо, пишет Алекс Поляков. Мы что, совсем... Да, да. Вопрос, как Запад может себе позволить такое заявлять? Видимо, надо утопить флот США у берегов Венесуэлы, пишет Вэл. Ну, слушайте, это западные медиа, это западные медиа. Я в нашем эфире вчерашнем еще, наверное, вам не читал заголовок относительно прибытия Ким Чен Ына в Китай. Daily Star, британская газета. Ким Чен Ын прибыл в Пекин на поезде для удовольствий с девственницами для встречи лидеров оси зла. На всякий случай, Ким Чен Ын просто с дочкой своей приехал на этом поезде. Поезд для удовольствий с девственницами для встречи лидеров оси зла. Daily Star. Да, вот это помойка. Собака лает, караван идет, пишет Геннадий. Прям слушал бы и слушал. Прямо мед в уши, пишет Федоров. Вот. По-моему, у кого-то подгорает, пишет Максим. По-моему, да. До Трампа стало доходить. Кажется, он больше не первый парень на деревне, пишет Павел. Не, ну он с этим явно не согласится. У него есть какая-то интересная информация по Украине, и скоро мы ее все узнаем, он нас предупредил. Аппарат-то какой красивый, пишет Верунчик. Я вообще обратил внимание не только на аппарат, а на то, как, я смотрел видео, где нашего лидера проводят, собственно, да, к месту проведения парада, и что-то там такие какие-то потрясающие, как это даже назвать, сады, наверное. Какие-то дорожки как красные. Действительно, тоже цвет такой выбран, интересный. Так хорошо это все сочетается с окружающей средой. Это даже какие-то не дорожки, это прямо красные ковры огромные. Так как-то красиво и так настолько аккуратно это сделано и настолько это сделано эстетично, что захотелось тоже побывать, посмотреть собственными глазами. Да? Так, у кого что болит, тот о том и пишет. Это про поезд, пишет Дело Техники. Думаете, да? В Британии. Россия и Китай надежда человечества на то, что диктатура исповедующих сегрегационный подход не восторжествует, заявила Мария Захарова в интервью RT. На наши страны смотрят с надеждой, что мы отстоим международное право, добавила Мария Захарова. Также сегодня уже идут поздравления. Вы знаете, одно дело парад в Пекине, другое дело, мы же должны понимать, в связи с чем парад в Пекине. 80 лет победы над милитаристской Японией. Вы, может быть, и не знаете, но вообще-то сегодня реально, и у нас есть соответствующие решения, там, да, давно, причем они существуют, День Победы над Японией милитаристской. То есть вот у нас есть День Победы 9 мая, это мы над фашистской Германией, да, нацистской Германией. А есть 3 сентября, это День Победы, реально вам говорю, над милитаристской Японией. И сегодня 80 лет с Дня Победы над милитаристской Японией. Вот так вот. Просто мы, ну уж не знаю по каким причинам, наверное, они были разнообразные, но мы мало внимания уделяли именно этому театру военных действий и, да, ну точнее, победе на этом театре военных действий. Но на самом деле наш вклад в эту победу, он невероятен, он обширен, он, это ключевой вклад. Да, то есть освобождение Маньчжурии, освобождение, по сути, Китая современного от милитаристской Японии, от той самой Квантунской армии, которую наша армия разбила в пух и прах, как говорят, за 2 недели. Поэтому современный Китай, и они об этом говорят, благодарен нам за то, что сделали наши предки, когда после того, как разбили гитлеровскую Германию, отправились на восток и разбили еще и милитаристскую Японию прямо на поле боя, прямо в Китае, современном уже, да, если вот так вот современными границами мыслить. Так что вот так, вот так. Дай бог, скоро будет еще один День Победы, пишет Дима. Немцы железную дорогу подготовили к переброске войск. Они думают, что они бессмертные, или у нас ядерное оружие — это мишура, пишет Ларек-Марек. Да это не немцы же, это же так называемые европейцы. Я же говорю, они не действуют в интересах своих национальных государств, потому что нет, считайте, европейских национальных государств. И, собственно, основная претензия, например, словаков или венгров по этому поводу, она в этом и заключается. Типа, ребята, а вы не хотите начать действовать в интересах себя? Нет, нет такого желания. А им говорят, нет, нет такого желания. Мы хотим самоубиться. К сожалению, пока так. Ну, остается надеяться, что в какой-то момент в ключевых странах Европы, здесь мы назовем, конечно же, Германию и Францию, ко власти придут люди, которые начнут действовать в интересах все-таки граждан своих государств. Пока ситуация складывается таким образом, что они готовятся к бессмысленной и беспощадной войне с нами, вообще-то. И да, ничего хорошего это никому не сулит, нам, конечно же, тоже, но и им, что самое главное. Было бы здорово взаимодействовать, было бы здорово дружить, но, видите, не получается. И говорят, что причина именно вот в том, что я сказал. Что-то было интересное по этому поводу вчера. А, ну, я упомянул же Словакию. Вчера наш президент встречался с Фицо как раз-таки в Пекине. И надо сказать, что Фицо невероятно смелый человек, потому что таким образом он, конечно же, абсолютно точно навлекает на себя гнев и ярость Брюсселя, вот этой самой бюрократической администрации европейской, которая не действует в интересах европейских народов, а просто действует в интересах собственных и интересов, на самом деле, глобалистской элиты американской. Интересное заявление есть Роберта Фицо на встрече с Владимиром Путиным. «Я не признаю критику членов ЕС, потому что у меня в голове по полочкам все разложено. Я рад, что мы развиваем наши отношения шаг за шагом. Я подчеркиваю, Украина не может стать членом НАТО. Словакия очень жестко реагирует на атаки Украины на нефтепровод «Дружба». ЕС похож на жабу, сидящую на дне колодца, которая не видит, что находится наверху. Но мир уже совершенно другой». Совершенно другой. Он как бы говорит Евросоюзу, говорит этим евробюрократам, что парни и девчонки, вам надо трансформироваться. И не в том смысле, что надо что-то где-то отрезать и что-то где-то пришить, а вам надо как бы признать реальность. И в этой реальности вот он, новый глобальный юг, вот Россия, которая всегда, ну, естественный мост между глобальным югом и Европой. И по-хорошему надо наладить взаимодействие европейцев, Евразии, Азии и Азии. Вот надо сделать так, чтобы это было единое пространство, где все торгуют и счастливы в связи с этим. Но вы этого не делаете, черт побери. Вы нас пытаетесь бросить на войну с Россией, а мы не собираемся воевать с русскими. Мы в Словакии не идиоты, нам это зачем вообще нужно? Мы хотим, чтобы было классно, а не плохо. Но, к сожалению, вот мы, венгры, может быть, как-то мыслим вообще категории интересов наших граждан, а все остальные не собираются, похоже, этого делать. В Германии загадочно умирают кандидаты оппозиционной партии, а они пойдут на все, чтобы остаться у власти, пишет Артем. Орбан хочет встретиться с Путиным, может, хочет обсудить варианты выхода из ЕС, пишет Дамир. Да нет, ну, пока разговоров о том, что они выйдут из ЕС, нет. Но другое дело, что есть надежды робкие на то, что, я еще раз говорю, в ключевых странах Евросоюза могут появиться люди, как Фицо, как Орбан, и тогда разговор может пойти совершенно по-другому, в нужном ключе. Тогда мы будем уже говорить не о том, что Европа готовится с нами воевать, а тогда мы будем говорить о том, что пора бы нам вместе торговать, развиваться, идти вперед и, наконец-таки, сделать вот это единое евразийское пространство, в котором, от взаимодействия в котором всем будет только хорошо, да? Ну, потому что это наш, ну, континент, понимаете? Ну, давайте мы просто будем на нем жить, и давайте мы не будем жить в угоду другому какому-то континенту. Давайте будем жить в угоду нашему континенту и народам, населяющим наш континент. Тем более, если так посмотреть по-хорошему, что такое, да, Евразия, ну, вот если посмотреть, это большинство населения Земли. Я правильно говорю или неправильно я говорю? Мне кажется, я правильно говорю. Ну, возьмите Индию, возьмите Китай, да, как минимум, возьмите Россию, возьмите Европу. Ну, это минимум полмира, минимум, а я еще многие страны не назвал. Логично, что можно, наверное, найти точки соприкосновения, договориться, и какие-то объединяющие вещи могут стать для нас основой для нормального, прочного, классного, правильного, доброго мира вообще-то. И все. Ну, американцы, ну, пусть руководствуются доктриной Монро, пусть, так скажем, работают в своем регионе, пусть думают над этим, но пусть вываливаются из этого региона и забирают с собой всех этих Макронов, Мерцев и прочих своих ставленников глобалистских, которые там, сначала в банках работали на известных глобалистских, так скажем, деятелей. А, ну и все. Ну и классно. А мы разберемся, у нас все будет хорошо. И мы и заработаем, и отдохнем, и все у нас будет замечательно. Никто не выйдет из ЕС. Что за странные фантазии? Очередь стоит из желающих на вход, а выходить зачем, пишет Елена. Ну, очередь из кого стоит на вход? Понимаете, в чем дело? Очередь стоит из тех, кто с протянутой рукой стоит в эту очередь. В этом-то и проблема, собственно говоря, Евросоюза, и в этом-то и проблема тех, кто в эту очередь стоит. Протягивают руку и стоят. Вот. Евросоюзу-то это на самом деле и не надо. И на самом деле они прекрасно понимают, что им и Европу, конечно же, в Евросоюз включать не надо. Возможно, это тот самый момент, который наш президент использует в своей публичной риторике и говорит, так мы не против, вступайте в Евросоюз, пусть вступают в Евросоюз. Нам только не надо, чтобы они в НАТО вступали. А ведь основная цель, так скажем, основная идея, как можно использовать Украину у Запада, она именно военная. Она не из разряда, мы сейчас здесь будем цветущие сады какие-то делать или еще что-то подобное. С точки зрения включения Украины в экономику Европы, это убийственная история. Никому не нужна такая гиря на ногах. Ну, абсолютно. Непонятно, как это адаптировать. Непонятно, зачем оно нужно. Непонятно, зачем и как создавать конкуренцию самому Евросоюзу, ну, да, тем же самым полякам внутри Евросоюза. Это все никому не нужно, если вдруг нет военной составляющей. А военная составляющая, она в этом вопросе первична. Все. И, конечно, вступайте в Евросоюз. Так и не возьмут они в Евросоюз никакую Украину без вот этой вот составляющей военной. И поэтому можем спокойно об этом говорить. Мы об этом и говорим. Берите. Чего не берете-то? И, естественно, выходят люди, европейские лидеры, говорят, а нам не надо. А нам не надо. Конечно, вам не надо. Мы прекрасно понимаем, что вам не надо. И мы прекрасно знали с самого начала, что вам в Евросоюзе и Украина не нужна. Мы прекрасно понимаем, что Украина интересна именно с точки зрения, как вот этот наконечник копья, которым надо все время колоть Россию. Все ясно. Все. Когда европейцы сидят по своим национальным норкам и грызутся между собой, то как для России спокойнее, а Евросоюз сейчас агрессивнее НАТО, пишет ВЛ. Да нет никакого Евросоюза в отрыве от НАТО. Ну, не существует его, и все. Если бы он существовал, но его не существует. Вот понимаете, какое дело. Ну, это некое ощущение, что Евросоюз, он может быть отдельно от НАТО. Ну, нет, он не может быть отдельно от НАТО. Отдельно от НАТО у него опять возникнут желания, так скажем, создавать свое в рамках государств, думать над собственной безопасностью в рамках этих государств или объединения этих государств. И это уже будет не Евросоюз в том виде, в котором он существует, с той бюрократией, которая существует. Это будет что-то другое или вообще ничего не будет с точки зрения вот, объединений. А что все-таки может быть договорняк с Евросоюзом, типа воюем без применения ядерного оружия? Не, ну ладно, по Украине не применяем. Своя земля и люди есть не чужие, а остальные, пишет Ларек-Марек. Ой, ларек-марек. Ядерное оружие, я так полагаю, мы не применяем не потому, что Украина нам особо любима, а по-другим мы сейчас начнем ядерными бомбами кидать. А потому что вопрос ядерного оружия, он гораздо, и применение или не применение ядерного оружия, он гораздо более серьезный, чем разговор в тех рамках, которые задаются в публичной сфере, ну, разными экспертами и так далее. Ну, допустим, даже не экспертами, а экспертами популистского толка. Вот это вот размахивать этим ядерным оружием, этими ядерными дубинками и все остальное. Ну, у нас есть ядерная доктрина. В этой ядерной доктрине все прописано. При каких обстоятельствах мы можем, если захотим, использовать ядерное оружие. Если мы считаем, что эти обстоятельства не наступили, мы его не используем. Вот, в принципе. И, в принципе, насколько я понимаю, Россия уже сотни раз говорила, а то и тысячи, наверное, уже миллионы раз говорила, что у нас нет желания стирать с лица земли какие-то города. У нас вообще-то даже нет желания воевать с европейцами. Это они демонстрируют это тупое желание. Но, опять же, чем обусловлено это тупое желание? Оно обусловлено тем, чтобы не допустить создания вот этого общего евразийского пространства. Потому что создание общего евразийского пространства коренным образом меняет расклад сил на планете Земля. И Соединенные Штаты Америки превращаются из глобального доминатора в мощного регионального игрока. Но регионального. Понимаете? Они будут отвечать за свой регион тогда. Они перестают быть властителями мира. Если Европа, которая полностью подчинена американцам, да, она не подчинена администрации Трампа, как мы видим, но, тем не менее, она подчинена другим людям из Соединенных Штатов Америки, если она отваливается у них, все, они теряют влияние тогда на другой континент вообще, все, а где они будут влиять, через что они будут влиять? Нечем будет влиять, все, до свидания. Мы осенью 2021 года, по слухам, договорились с администрацией Байдена о рамках, за которые мы и они не будем выходить в рамках СВО, поэтому без ядерки и без серьезных вооружений, и Украина тоже спонсируется по чайной ложке, пишет Павел. Чепуха полная, Украина спонсируется по полной программе, на Украину вывезли все, что можно было вывезти, все вообще системы, которые только могут работать на Украине, работают, тот миф, который запускают относительно того, что Украину там вооружают недостаточно, запускается, собственно, самими украинцами. Вот и все. Что касается систем вооружений, все системы вооружения применяются, и они невероятно смертоносные, они сверхлетальные, просто страх и ужас и паника. Если бы мы применяли эти системы неизбирательно, были бы страшнейшие потери в народонаселении Украины. Но поскольку мы избирательны в своих применениях, у них тоже страшнейшие потери, но не среди мирного народонаселения, а именно среди тех, кто взял оружие в руки. По последним данным, которые были в открытых источниках, но не были подтверждены официально, их безвозвратные потери — это 1 миллион 700 тысяч человек. Для понимания, что такое потери военные 1 миллион 700 тысяч человек. За Вторую мировую войну Соединенные Штаты Америки потеряли чуть более 400 тысяч человек. За Вторую мировую! Дальше вы можете посмотреть, сколько потеряла Франция, вы можете посмотреть, сколько потеряла Британия. Объединить эти цифры, и это все равно будет меньше миллиона. Хорошо, если даже это будет больше миллиона, это все равно будет меньше полутора миллионов. Итак, Украина на данный момент потеряла в военных действиях, если верить этим данным, больше, чем Франция, Британия и США за Вторую мировую войну. Поэтому те люди, которые говорят, что там кого-то не вооружают, или у нас серьезные системы не используются. Ребята, вы вообще в своем уме, вы о чем говорите? Все серьезное используется, все более чем серьезно. Та плотность боя, которая сейчас есть, та плотность боевых действий, которые сейчас идут, несравнима с потерями Советского Союза или той же самой гитлеровской Германии во времена Второй мировой войны. Но с потерями союзников во Второй мировой войне она не то что сравнима, она превосходит. Превосходит. Вот эта война, с точки зрения потерь, ну, вот этих вот там, Британии, Франция, США, и мы сейчас сравниваем, вот за них воюют украинцы, да, безумные, они больше потерь понесли, ну, так вот скажем, в человеческом выражении. Другое дело, что и Франции, и Германии, и Британии, и США абсолютно наплевать, что часть русских сошла с ума и считает, что они не русские, и в связи с этим решили убивать все русское. Да, и сколько этих украинцев поляжет, им по барабану абсолютно. Единственное, кто по этому поводу может испытывать какие-то сентиментальные вещи, это мы, вспоминая о том, как на самом деле было бы здорово, если бы мы были едины. Но опять же, реальность постучалась в наши двери в определенный момент. Мы поняли, какова она. И мы поняли, что когда мы говорим все время о братстве, когда мы говорим об одном народе, вот, неплохо бы услышать что-то с другой стороны подобное. Но поскольку пока мы ничего подобного с другой стороны не слышим, мы понимаем, что там оголтелые люди, что им мозги перевернули настолько, что они готовы вот за непонятные для себя вещи умирать. Ну, как бы, ну, такая вот ситуация. Стоит им открыть границы, от Украины останется от силы миллионов 10-15, это не менее страшно, чем их военные потери, пишет Павел. Не в НАТО причалится, не в НАТО причалится, вот так вот, да. Вся жизнь впереди, пишет дед Зая. На. Говорят, в гей-клуб тоже очередь стоит, но нам туда не надо, пишет дед Зая. Это по поводу очередей, да, это ответ нашей слушательницы. Вот. Тогда эти нападут, сейчас подготовятся и нападут, если не боятся применения ядерного оружия, пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, ну пусть попробуют. Вот что я могу сказать? Я в этом смысле цитирую, опять же, нашего верховного командующего, нашего президента. Ну пусть попробуют. Пока они нам рассказывают, что они там коалицию желающих собирают и пошлют какие-то войска, но каждый раз очень громко и четко проговаривают, что мы пошлем наши войска сразу после того, как война закончится. А вот им как раз-таки Сергей Лавров и сказал, что нужно сделать для того, чтобы военные действия закончились, для того, чтобы наступил мир и все было хорошо. Донбасс, Крым, Новороссия. Международное признание де-факто и де-юре. Понятно? Садитесь за стол все вместе и пишите. Такая область. Это Россия. Подпись. Мерц, Макрон. Кто там еще? Трамп. Все, по рукам. До свидания. Дальше вводите, заводите, принимайте, не принимайте. Будем решать. Это потом. Потом поговорим. Хорошая все-таки была традиция на Руси врагов на кол сажать и вывешивать на Красной площади, пишет Квадрат Малевич. Видите, их это не останавливает все равно. Так в 22-м году Зеленский подписал закон о разрешении применения оружия гражданским населением, приравнял их к ВСУ. Официально на Украине нет гражданских, все военные. Ну, вы знаете, Зеленский много чего подписал, и вообще непонятно, в каком он статусе сейчас находится, и он же продолжает что-то там подписывать. Единственное, непонятно, а кто и как может подтвердить законность вообще исполнения каких-то указаний Зеленского. И кто это такой вообще? То есть когда-то хотя бы делали вид, что его кто-то выбрал. Сейчас-то кто его выбрал? Кто он такой вообще? Он от кого говорит? От кого он говорит? Ну, как бы ответ очевидный, от кого он говорит. От тех же самых людей, от которых говорит Макрон, от которых говорит Мерц. Да? Почему Зеленский так натужно, потужно убивает собственное население? Вот почему? Это же алогично абсолютно. Действительно, нормальные отношения с Россией для Украины жизненно важны. Никому Украина, кроме России, вообще нужна, не, ну, в принципе, не нужна. Да, я имею в виду живая и здоровая. Так и что? Почему он так делает? Почему он действует вразрез с интересами, на самом деле, истинными интересами собственного народа? Почему? Даже ему плевать на этот собственный народ. Чего, не понимаете, что ли? Потому что это ресурс для выполнения определенных задач. Потому что задача Украины быть военным инструментом. Она эту задачу выполняет как может. Все. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.